Приветствуем всех на волнах подкаста «Вечерняя и беда», и сегодня в рамках рубрики «Финансовые махинации» мы рассмотрим не одну, а целых 9 крупных финансовых афер, которые были известны всему миру. Об одних вы слышали, в других, возможно, даже принимали участие, ну а третьи могут предстать в совершенно ином свете. Итак, поехали! Первым номером идет крупнейшая афера в истории – это корпорация Бернарда Мэдоффа. Бернард Мэдофф – это американский финансовый магнат, который организовал самую масштабную из всех финансовых афер в мировой истории. Его корпорация Мэдофф Investment Securities долгие годы считалась одним из нерушимых столпов Уолл-стрит. В этот инвестиционный фонд охотно вкладывали многомиллионные суммы банки, крупные фирмы, правительственные организации, а также самые обеспеченные частные лица со всего мира. Рейтинг доверия к организации Мэдоффа был необычайно высок, ведь инвесторы в течение более чем 10 лет стабильно получали до 13% годовых, что по меркам финансового рынка это просто отличнейшая ставка. Однако Мэдофф Investment Securities лишь первые годы деятельности занималась инвестициями и приносила доход, а затем Бернард Мэдофф превратил компанию в гигантскую пирамиду. Когда пузырь лопнул, партнеры недосчитались суммарно более 60 миллиардов долларов, а самый крупный мошенник загремел на 150 лет тюрьмы. Несмотря на это, у сотен людей о Мэдоффе сложилось весьма положительное впечатление, ведь этот гениальный предприниматель жертвовал огромные суммы на благотворительность, вкладывался в искусство и спас немало человеческих жизней, оплачивая дорогостоящие операции. Не все так однозначно. Зато однозначно в истории с торговлей Эйфелевой башней Виктора Люстика. Виктор Люстик – чешский аристократ, полиглот, слывший блестяще образованным, харизматичным и проницательным человеком. Уникальный набор качеств и выдающийся ум позволяли Виктору в начале 20 века осуществлять дерзкие финансовые аферы различного калибра. Он менял внешность и обыгрывал в карты пассажиров туристических лайнеров, продавал станки для изготовления денег, чеканил фальшивые монеты, подделывал банковские документы и скрывался в неизвестном направлении с солидной суммой в кармане. Однако самую невероятную аферу Люстигу удалось провернуть в 1925 году. Выдавая себя за правительственного агента, Виктор сумел продать скупщику металла Эйфелеву башню, убедив незадачливого контрагента, что парижская достопримечательность подлежит сносу. Трюк оказался настолько прибыльным, что Люстик прибегнул к нему повторно. Вот только новый покупатель башни оказался менее доверчивым, и обман был вскрыт. А гениальный мистификатор попал в тюрьму Алькатрас. Если не знаете, что такое Алькатрас, посмотрите фильм с Николасом Кейджем и Шоном Коннери, где и умер спустя несколько лет. МММ. Как зеркало целой эпохи. Номер 3 в нашем списке. Пирамида МММ за авторством Сергея Мавроди считается не просто самой крупной финансовой аферой в истории России. Она стала символом развала страны и отражением крайне болезненного состояния общества. По большому счету, Мавроди вообще не придумывал ничего нового. Схема работы пирамиды была отработана в других странах еще в 19 веке. Однако этот человек оказался в нужное время и в нужном месте, грамотно воспользовавшись переломной ситуацией в государстве. Колоссальная по своей навязчивости рекламная кампания, вкупе с излишней доверчивостью и вопиющей финансовой неграмотностью населения, сделали свое черное дело. МММ просуществовало де-факто не более 2 лет. Тем не менее, по неофициальным данным, от нее пострадало более 10 миллионов человек, а несколько сотен покончили жизнь самоубийством после разорения. Позиция номер 4. Кредитное королевство Кэсси Чедвик. Свою первую аферу Элизабет Бигли, настоящее имя одной из самых знаменитых женщин-аферисток Кэсси Чедвик, провернула уже в 14 лет. Девочка обманным путем обзавелась в банке чековой книжкой и отправилась за покупками, рассчитываясь фальшивыми чеками. Дальше дамочка действовала уже по-крупному. На ее счету брачные аферы, неоднократная смена имени и места жительства, руководство борделем, работа ясновидящей. Однако самую масштабную махинацию Кэсси осуществила уже будучи уважаемой замужней дамой. Представляясь наследницей миллиардера, она набрала в банках кредитов на немыслимую общую сумму в 400 миллионов старых американских долларов. При этом даже на самые безумные траты Чедвик, например, покупку органа из золота, ушло немногим больше 10 миллионов. Представляете себе масштаб, да? Грандиозный обман вскрылся случайно одним из банков при более тщательной проверке документов. Переходим к невероятным махинациям Фрэнка Абигнейла. История Фрэнка Абигнейла поистине уникальна. Начав с мелкого обмана в своей собственной семье, предприимчивый юноша превратился в непревзойденного в своем мастерстве афериста. Еще в школе он занялся подделкой банковских чеков и за несколько лет увел из банков почти 3 миллиона долларов. Чтобы уйти от уголовного преследования, Абигнейл перевоплощался настолько, что узнать его было почти невозможно. Он блестяще примерял на себя роли доктора, юриста, ученого и даже авиапилота. В конце 70-х мошенника наконец-то поймали. Его дело прогремело на весь мир и спустя 30 лет стало основой для известного фильма Стивена Спилберга «Поймай меня, если сможешь». Фанатам Леонардо Ди Каприо особенно рекомендуем его посмотреть. Картина отличная. Однако самое потрясающее в этой истории состоит в том, что Фрэнку не довелось провести и третий срока в тюрьме. Власти решили использовать его незаурядные способности себе во благо. И в последние годы бывший аферист успешно работал экспертом по подделкам документов в самом ФБР. Как всегда, забыв нумерацию пунктов, я перехожу к следующему. Это «Фальшивая жизнь» Кристофера Рокфеллера. Фамилия Рокфеллер обладает особым влиянием на окружающих, это факт. Подобным и воспользовался Кристофер Роконрод, сирота из французской провинции, который провел свое детство в приюте и мечтал о лучшей жизни. Достигнув совершеннолетия, Кристофер начал осуществлять свои мошеннические задумки. Уже первая игра была по-крупному. Юноша подделал документы на особняк, который ему не принадлежал, и продал его почти за 1,5 миллиона долларов. После этого последовала череда брачных афер, где-то мы это уже видели, благодаря которым богатые дамы расставались с солидными суммами. В итоге Кристофер все еще рок-н-рот обзавелся достаточным капиталом для того, чтобы пустить пыль в глаза сильным мира сего. Объявив себя наследником легендарной династии финансовых магнатов, мошенник снял шикарный дом в Лос-Анджелесе, передвигался исключительно на арендованных лимузине или вертолете и демонстративно сорил деньгами. Постепенно фальшивого Рокфеллера начали принимать за своего все, от банкиров до звезд шоу-бизнеса, что и позволило аферисту привлечь в свою фирму крупных инвесторов и украсть сотни миллионов долларов. Сделки были настолько безупречными, что Кристофер находится на свободе и по сей день, несмотря на ряд разоблачений. Инвестиционные фонды Мартина Френкеля. Мартин Френкель – это яркий представитель той категории людей, из которых получаются непревзойденные финансовые комбинаторы. В юности он был блестящим студентом, однако свои знания предпочел использовать для создания гениальных мошеннических схем обогащения. Отнимать деньги у простых граждан для Френкеля было слишком мелко, поэтому все свои аферы он проворачивал с крупными компаниями. Самыми немыслимыми способами он привлекал инвесторов, приобретая страховые фирмы на грани банкротства и создавая один за другим трастовые фонды. Более 10 лет Мартину удавалось скрывать от всех, что его деятельность – обычный мыльный пузырь. Когда же крах был неминуем, махинатор сменил паспорт и сбежал с колоссальной суммой в 3 миллиарда долларов. Спустя несколько лет Френкеля случайно поймали, и виной всему оказался промах с поддельным паспортом. Френкеля осудили на 200 лет тюрьмы. Теперь пару слов про Чарльза Понци и его компанию по обмену ценными бумагами. Финансовые пирамиды, которые сводятся к продаже ценных бумаг, не имеющих фактического денежного обеспечения и не приносящие доход, успешно реализуются и в наши дни. Тем не менее, по-настоящему баснословные суммы с помощью таких схем получали самые первые махинаторы, промышлявшие подобным обманом в далеком прошлом. Один из них – Чарльз Карло Понци. Поистине гениальный аферист, который в начале 20 века создал одну из крупнейших финансовых пирамид в истории. Понци выдавал долговые расписки, обязуясь увеличить вложенные деньги на 50% через 3 месяца. Афера рухнула, когда денежная масса достигла критической отметки, и вкладчики ринулись снимать свои деньги. Предприимчивый итальянец был осужден, но и после тюремного заключения продолжил изобретать новые схемы отъема денег у населения. Правда, обратная карма настигла его в виде смерти в нищете и одиночестве. Великая китайская пирамида Вана Фэна. Несмотря на повсеместное разоблачение и предупреждение, весьма сомнительная надомная работа, например, выращивание грибов на балконе, в нашем случае, возможно, помидоров, или сборка авторучек по-прежнему пользуются спросом. В большинстве случаев честные работники вкладывают деньги, выполняют задания, но готовую продукцию у них так никто и не выкупает. Наибольших успехов в подобном надувательстве добился китайский аферист Ван Фэн. Жители Поднебесной отдавали вполне себе приличные деньги за емкость с муравьями, которых целый год было необходимо выращивать определенным образом. Ван Фэн раздавал сотни интервью во все СМИ, рассказывал, что использует полученных насекомых для медицинских целей. За несколько лет число муравьиных фермеров превысило 1 миллион. Все исправно получали доход и охотно делились успехом с окружающими. Разумеется, с муравьями никто ничего не делал. И по сути вся эта затея была обычной пирамидой. Когда приток новых работников начал снижаться, Вану Фэну стало не из чего платить проценты. Многомиллиардная афера рухнула, а ее основателя приговорили к смертной казни. И завершают наш парад афер несуществующие фирмы Лу Перлмана. Известность и доверие со стороны публики – это отличная база для осуществления сомнительных финансовых манипуляций. Например, как в случае с американским продюсером Лу Перлманом. В 90-х годах прошлого века он создал две популярнейшие поп-группы – NSYNC и Backstreet Boys. Если что, из первой вышел Timberlake, из второй, я даже не знаю, их там было очень много. Забирая себе львиную долю гонораров наивных музыкантов, Лу стал в доску своим в высших кругах общества. Ему доверяли банки, звезды шоу-бизнеса и частные инвесторы. В определенный момент Перлман объявил о расширении сферы деятельности и создании двух новых фирм, за долю в которых знакомые продюсера охотно выкладывали по нескольку миллионов. Спустя несколько лет выяснилось, что компании существовали лишь на бумаге, а на полученные инвестиции Лу вел шикарнейший образ жизни. На этом данный подкаст подходит к концу, но никак не исчерпывающие материалы для рубрики «Финансовые махинации», поскольку данная сфера деятельности ими буквально перенасыщена. Спасибо за то, что вы с нами, следите за нашими дальнейшими подкастами, всего вам доброго, до свидания!